После короткого разговора со старостой, который, тем не менее, совершенно обессилил его, Сотников ненадолго заснул. Проснувшись, он неожиданно почувствовал себя мокрым от пота. Столько времени паливший его жар сменился потливой прохладой, и Сотников зябко поежился под своей волглой шинелью. Но голове стало вроде бы легче. Горячая одурь, туманившая его сознание, исчезла. Общее самочувствие улучшилось. Если бы не искалеченные распухшие кисти рук и не набрякшая застаревшей болью нога, то он, возможно, посчитал бы себя здоровым. В подвале было темно и тихо, но никто, наверное, не спал. Это ощущалось под частым напряженным вздохом, скупым движением, притихшим настороженному дыханию людей. И тогда Сотников вдруг понял, что истекает их последняя ночь на свете. Утро уже будет принадлежать не им. Что ж, надо было собрать в себе последние силы, чтобы с достоинством встретить смерть. Разумеется, иного он и не ждал от этих выродков. Оставить его живым они не могли. Могли разве что замучить в этом дьявольском закутке будилы. А так, возможно, и неплохо. Пуля мгновенно и без мук оборвет жизнь. И не самый худший из возможных. Во всяком случае, обычный солдатский конец на войне. А он, дурак, все боялся погибнуть в бою. Теперь такая гибель с оружием в руках казалась ему недостижимой роскошью. И он почти завидовал тысячам тех счастливцев, которые нашли свой честный конец на фронте Великой войны. Правда, в эти несколько партизанских месяцев он все-таки что-то сделал, исполняя свой долг гражданина и бойца. Пусть не так, как хотел, как позволили обстоятельства. Несколько врагов все же нашло смерти от его руки. И вот наступил конец. Все сделалось четким и категоричным. Это дало возможность строго определить выбор. Если что-либо еще заботило его в жизни, так это последние обязанности по отношению к людям, волею судьбы или случая, оказавшимся теперь рядом. Он понял, что не вправе погибнуть прежде, чем определить свои с ними отношения, ибо эти отношения, видно, станут последним проявлением его «я» перед тем, как оно навсегда исчезнет. На первый взгляд это казалось странным, но, примирившись с собственной смертью, Сотников на несколько коротких часов приобрел какую-то особую, почти абсолютную независимость от силы своих врагов. Теперь он мог полной мерой позволить себе такое, что в другое время затруднялось обстоятельствами, заботой о сохранении собственной жизни. Теперь он чувствовал в себе новую возможность, не подвластную уже ни врагам, ни обстоятельствам и никому в мире. Он ничего не боялся, и это давало ему определенное преимущество перед другими, равно как и перед собой прежним тоже. Сотников легко и просто, как что-то элементарное и совершенно логическое в его положении, принял последнее теперь решение — взять все на себя. Завтра он скажет следователю, что ходил в разведку, имел задание, в перестрелке ранил полицая, что он — командир Красной армии и противник фашизма, пусть расстреляют его, остальные здесь ни при чем. По существу он жертвовал с собой ради спасения других, но не менее, чем другим, это пожертвование было необходимо и ему самому. Сотников не мог согласиться с мыслью, что его смерть явится нелепой случайностью по воле этих пьяных прислужников. Как и каждая смерть в борьбе, она должна что-то утверждать, что-то отрицать и по возможности завершить то, что не успело осуществить жизнь. Иначе зачем тогда жизнь? Слишком нелегко дается она человеку, чтобы беззаботно относиться к ее концу. Было холодновато. Время от времени он вздрагивал и глубже залезал под шинель. Как всегда, принятое решение принесло облегчение. Самое изнурительное на войне — неопределенность. Больше не досаждало ему. Он уже знал, когда произойдет его последняя битва с врагами, и знал, на какие станет позиции. С них он не отступит. И хотя этот поединок не сулил ему легкой победы, он был спокоен. У Бобика оружие, сила, но и у него тоже есть на чем постоять в конце. Он их не боялся. Немного пригревшись под шинелью, он снова незаметно уснул. Приснился ему странный путанный сон. Было даже удивительно, что именно такой сон мог присниться в его последнюю ночь. Он увидел что-то из детства и, среди прочего, незначительного и малопонятного какую-то нелепую сцену с отцовским маузером. Будто Сотников начал вынимать его из кобуры, неосторожно повернул в сторону и сломал ствол, который, как оказалось, был не стальной, а оловянный, как в Пугаче. Сотникова охватил испуг. Хотя в то время он был уже совсем не мальчишкой, а почти что нынешним или, возможно, курсантом. Действие почему-то происходило в ружейном парке, в училище. Он стоял возле пирамиды с оружием и не знал, как быть. С минуты на минуту здесь должен был появиться отец. Сотников бросился к пирамиде, но там не оказалось ни одного незанятого места. Во всех гнездах стояли винтовки. Тогда он дрожащими руками рванул жестяную дверцу печки и сунул пистолет в черную с окурками дыру топки. В следующее мгновение там засветился огонь. Раскаленные, пылающие угли, в которых как будто плавилось что-то яркое. И он в совершенной растерянности стоял напротив, не зная, что делать. А рядом стоял отец. Но Сотников-старший даже не вспомнил про маузер, хотя у сына было такое ощущение, что он знал обо всем происшедшем за минуту до этого. Потом отец опустился перед топкой на корточке и вроде сожалеюще сказал шепелявым старческим голосом: «Был огонь, и была высшая справедливость на свете». Сотникову показалось, что это из Библии. Толстая ее книга в черном тисненном переплете когда-то лежала на материнском комоде. Мальчишкой он иногда листал ее желтые, источавшие особенный, обветшало книжный запах страницы. Теперь ему было удивительно слышать, как Библию цитировал отец, который не верил в Бога и открыто не любил попов. Неизвестно, как долго горел тот огонь в печке. Сознание Сотникова опять погрузилось во мрак. Наверное, не скоро еще он стал приходить в себя, начав различать поблизости какие-то невнятные звуки, стук, шорох, соломы и тихий старческий голос. Когда уже вернулось ощущение реальности, Сотников понял, что это гоняли крыс. Окончательно очнувшись, он долго мучительно откашливался, все размышляя, что бы мог значить этот его сон. И как-то постепенно и естественно его мыслями завладело щемящее воспоминание о его давнем, далеком детстве. Маузер — не странное причудо этого сна. Он действительно хранился у старого Сотникова, бывшего краскома, а до того кавалерийского поручика с двумя георгиями на широкой груди. Офицерское фото отца он не раз видел в красивой, замысловато расписанной павлинами маминой шкатулке. Иногда по праздникам отец доставал из комода свой пистолет. И тогда сыну было позволено придержать его за желтую деревянную кобуру, чтобы отец мог вытянуть из нее маузер. Вынуть его самому отцу было неловко. Его искалеченная на войне рука постепенно отнималась. Это были самые счастливые в жизни мальчишки минуты. Но он потом мог лишь наблюдать, как отец протирает оружие. Ни разу ему не было разрешено даже поиграть с пистолетом. «С оружием и наградами играть возбраняется», — говорил Сотников-старший, и мальчик не упрямился, не просил. Слово отца в семье было законом. В большом и в малом доме царил его культ. Впрочем, это никому не казалось странным. Отец его пользовался в городке известностью и даже славой героя гражданской войны, который лишь по причине своего увечья и чрезмерной гордости, как однажды объяснила мать, зарабатывал на хлеб починкой часов. Вороненый в деревянной кобуре маузер был затаенной мечтой Сотникова-младшего. Но напрасно было просить его также и у матери. И тогда мальчишка решился взять пистолет сам. Как-то, проснувшись утром, он услышал глухую тишину в доме. Отец, наверное, куда-то ушел из каморки, откуда по дому разносилась привычная разголосица часовых механизмов. Мать, он уже знал, отправилась рано в церковь. Над городом плыл колокольный перезвон утренней службы. Торопливо натянув коротенькие до коленей штанишки, оставив на потом умывание и чистку зубов, он скоренько прошмыгнул в мамину спальню. Заветный ящик комода был плотно задвинут, но в замочной скважине беспечно торчал маленький медный ключик, который мальчишка тут же повернул на один оборот и вынул скользкую лакированную, неожиданно тяжелую кобуру. На ее деревянном боку блистала знакомая пластинка с надписью, которую он знал наизусть. «Красному Камеску Осотникову от Реввоенсовета Кавармии». Первое же прикосновение к оправленной деревом рукоятке взбудоражило мальчика. Руки его уверенно управились за щелкой, и вот уже весь маузер туго, но податливо вышел из кобуры, сдержанно и таинственно засияв своими вороненными частями. Никогда прежде неиспытанное тревожно волнующее чувство охватило мальчишку. Минуту он изучал пистолет, подвинул прицел, попытался отвести затвор, заглянул в ствол. Но самым большим наслаждением, конечно, было прицелиться. Только не успел он как следует обхватить рукоятку и пальцем нащупать спуск, как совершенно неожиданно и непонятно из-под его рук куда-то под стол оглушительно громахнуло выстрелом. Минуту он стоял помертвевший, слушая болезненно острый звон в ухе. Отскочив от стены, по полу катилась гильза. Под столом, появившись неизвестно откуда, валялась толстая, источенная жучком щепка с темным и косым следом пули. Поняв, наконец, что случилось, он сунул пистолет в кобуру, запер все в комод и не мог себе найти места, пока не вернулась мать. Та сразу почувствовала недоброе. Кинулась к сыну с расспросами, и он рассказал все, как было. Разумеется, справиться с такой бедой не могла и мать, которая очень испугалась за него, даже заплакала, чего никогда прежде с ней не случалось, и сказала, что он должен во всем признаться отцу. Решиться на это признание было непросто. Пока набирался решимости, минул час или больше, и, наконец, сам не свой он открыл дверь отцовской каморки. Отец работал. Как всегда, низко склонившись над подоконником, сосредоточенно ковырялся в часовом механизме. Правая его рука в черной перчатке бессильно покоилась на коленях, а левая ловко колупала, винтила, разбирала и складывала разные маленькие блестящие штучки, из которых состояли часы. На стенках невла друг другу размахивали маятниками, звякали и тикали два десятка дешевых, размалеванных по циферблату ходиков, несколько будильников, угол занимал громоздкий, принесенный накануне из райкома деревянный футляр с тяжелыми гирями. Отец не обернулся на появление сына, но, как всегда, безошибочно узнав его, совершенно не кстати теперь спросил бодрым голосом: «Ну как дела, молодой человек? Одолел мариниста?» Мальчик проглотил неожиданно подскочивший к горлу комок. Накануне он принялся читать Станюковича. Из других книжек, лежавших в огромном дедовском сундуке, уже мало что осталось им непрочитанное, разве что собрание сочинений Писемского и несколько разрозненных томов Станюковича, один из которых третьего дня и выбрал ему отец. Но теперь было не до книг, и он сказал: «Папа, я брал твой маузер». Отец как-то странно мотнул головой, отложил пинцет, привычным движением руки снял очки и строго посмотрел на сына. «Кто разрешил?» «Никто. И это...» «Он выстрелил», — упавшим голосом произнес сын. Ничего не говоря больше, отец встал и вышел из комнаты. Он же остался стоять у двери с таким чувством, будто его сейчас должны положить под нож гильотины. Но он знал, что виноват, и готов был принять самую беспощадную кару. Вскоре отец вернулся. «Ты щенок», — сказал он с порога. «Какое ты имел право без разрешения притрагиваться к боевому оружию? Как ты посмел по-воровски лезть в комод?» Отец долго и нещадно отчитывал его из-за неосторожность, из-за выстрел, который мог причинить несчастье, и больше всего за тайное свое своеволие. «Единственное, что смягчает твою вину, так это твое признание. Только это тебя не спасет, понял?» «Да». «Если сам, конечно, надумал». «Сам?» Чувствуя, что окончательно гибнет, мальчик кивнул. И отец успокоенно, протяжно вздохнул. «Ну и за то спасибо». Это было уже слишком. Ложью покупать отцовское спасибо, в глазах его потемнело. Кровь прилипла к лицу, и он стоял, не в силах сдвинуться с места. «Иди играй», — сказал тогда отец. Так, в общем, легко обошлось ему то ослушание. Наказание ремнем его миновало, но его малодушный кивок болезненной царапиной остался соднить в его душе. Это был урок на всю жизнь. И он ни разу больше не солгал ни отцу, ни кому другому, за все держал ответ, глядя людям в глаза. Видно, и мать не сказала отцу, по чьей инициативе произошло то объяснение. Так, со счастливой уверенностью в добропорядочности сына, и окончил свой путь на земле этот кавалерийский командир, инвалид гражданской войны и часовой мастер, твердо надеясь, что сыну достанется лучшая доля. И вот досталось...